Чарльз Лидбиттер. «Сны. Эзотерическое исследование». Все читающие эти строки видели сны. Вероятно, многие из них имеют привычку часто видеть сны. Поэтому они заинтересуются попыткой рассмотреть и изложить явление сна при свете теософического метода исследования. Самый подходящий способ исследования будет следующий. Сначала подробно рассмотреть физический и астральный механизм, при помощи которого передаются впечатления нашему сознанию. Затем посмотреть, как со своей стороны сознание влияет и пользуется этим механизмом. В-третьих, показать состояние сознания и его механизма во время сна. И, наконец, в-четвертых, рассмотреть, как благодаря этому вызываются различного рода сны, которые снятся людям. Глава первая. Механизм. Первое. Физический механизм. В нашем теле имеется большая, состоящая из нервной ткани, центральная ось, переходящая в мозг. От этой оси в разных направлениях разбегаются по телу нервные нити. Эти нити представляют из себя то, что, по данным современной научной теории, доставляет извне при помощи своих колебаний все впечатления мозгу, а этот последний переводит их согласно с получением этого впечатления на ощущение и восприятие. Так что, когда я кладу свою руку на какой-нибудь предмет и чувствую, что он горячий, это, собственно, чувствует не моя рука, но мой мозг, реагирующий на сообщения, передаваемые ему через колебания, пробегающие вдоль по нервным нитям, как по телеграфной проволоке. Необходимо помнить также и то, что по своему устройству все нервы одинаковы, и что специальный узел, называемый нами оптическим нервом, передающий из ретины глаза мозговое впечатление и дающий нам возможность видеть, разнится от нервов рук и ног лишь тем, что он в течение долгого периода времени своего развития до того усовершенствовался, что в состоянии очень ловко улавливать и передавать особенные роды чрезвычайно быстрых колебаний, которые потом делаются для нас видимыми как свет. То же самое относится и к другим нашим органам чувств. Слуховые, обонятельные и вкусовые нервы отличаются друг от друга и от остальных нервов только этой своей специальностью. По существу же они одно и то же. И свою работу, передавать мозгу колебания, они исполняют точно таким же образом. Следовательно, наш мозг, который таким образом является большим центром нашей нервной системы, благодаря легким колебаниям состояние нашего здоровья изменяется, в особенности благодаря таким, которые оказывают влияние на кровообращение. Когда поток крови течет нормально и правильно через кровеносные сосуды головы, мозг, а вместе с ним и вся нервная система, находится в нормальном, упорядоченном и вполне пригодном для работы состоянии. Но всякое изменение в этой нормальной циркуляции, будь оно по отношению к количеству, качеству или скорости, приливающей крови, тотчас вызывает соответствующие действия на мозг и через него на нервы всего тела. Если, например, к мозгу приливает слишком много крови, тогда наступает переполнение сосудов, и тем самым тотчас же вызывается неравномерность в его деятельности. Если крови слишком мало, мозг, а с ним и нервная система, сначала переутомляется, а потом погружается в сон, летаргия. Качество доставляемой крови имеет огромное значение. Пока она течет по телу, она исполняет две задачи – приносит кислород и питает различные органы. Если только она не в состоянии нормально исполнять одну из этих функций, происходит задержка. Если прилив кислорода к мозгу недостаточен, то мозг переполняется углекислотой, появляется тяжесть и сонливость. Простым примером служит чувство потери сознания и сонливости, которое часто одолевает нас в переполненном и плохо проветренном помещении. Вследствие недостатка кислорода в помещении от постоянного дыхания большого числа людей мозг не получает необходимого притока и поэтому не в состоянии правильно функционировать. Дальше скорость, с которой кровь течет по жилам, тоже влияет на мозговую деятельность. Если она слишком велика, то вызывает лихорадку. Если она слишком медленна, наступает сонливость. Из этого видно, что наш мозг очень легко повреждается, и самая незначительная причина может послужить поводом к препятствию в правильном исполнении своей задачи. Поводом, на который мы по большей части не обращаем внимания во время бодрствования и тем более во время сна. Прежде чем идти дальше, следует указать еще на одну особенность этого физического механизма, выражающуюся в замечательной склонности к автоматическому повторению колебаний, на которые он привык реагировать. Этому свойству мозга приписываются все те привычки и манеры, совершенно независящие от воли, от которых так трудно отвыкнуть. И как мы сейчас увидим, эти привычки играют в нашей жизни еще большую роль во время сна, чем во время бодрствования. Второе. Эфирный механизм. До сих пор мы рассматривали только мозг. Но не только при помощи мозга получает человек впечатление. Вполне ему соответствуя и проникая в его видимую форму, является его эфирный двойник тела или линга-шарира. У последнего также есть мозг, который в действительности не менее материален, чем у первого, так как он тоже состоит из материи, но более тонкой, чем газообразной. Здесь уместно будет сказать несколько пояснительных слов относительно линга-шарира. В теософической литературе принято определять этим названием астральную пару к человеческому телу, тогда как все лежащее по ту сторону доступной физическим чувствам границы называют астралом. Но при ближайшем исследовании и для большей ясности мы должны были допустить, что большая часть невидимого является настоящей физической материей, и оказались вынужденными определить лингу-шариру не как астральный, но как эфирный двойник тела. Впрочем, такое определение является лишь приблизительно верным, потому что эфирное тело состоит из различных степеней той материи, которую наука называет эфиром, хотя при исследовании делается очевидным, что эфир не является определенной субстанцией, как это обыкновенно принимается, но гораздо более тонким, чем газообразное, агрегатным состоянием, в каковое может быть обращена всякая физическая материя, если заставить на нее действовать соответствующие силы. Поэтому впредь я буду употреблять выражение «эфирный двойник тела» вместо линга-шарира. Это изменение имеет не только ту выгоду, что у нас есть название, дающие нам очень определенные представления о характере этого тела. Но оно также избавляет нас от постоянно повторяющегося недоразумения, возникающего из того факта, что во всех восточных произведениях с употребляемым раньше определением связано совершенно другое значение. Конечно, не следует думать, что, изменяя название, мы тем самым хотим ввести новое понятие. Напротив, мы изменяем в целях большей ясности лишь этикетку чего-то фактически находящегося в природе. Если мы исследуем при помощи ясновидения тело новорожденного ребенка, то найдем его наполненным не только астральной материей в различной степени плотности, но также и эфирной материей. Если мы потрудимся проследить это внутреннее тело вплоть до его начала, то по отношению к эфирному двойнику тела, формы, по которой построено физическое тело, найдем, что оно принимает свой вид в зависимости от чувства господина кармы, между тем, как астральная материя снова берется стремящимся вверх эго, конечно, несознательно, но машинально, при прохождении им астрального плана. Оно вполне отвечает степени развития на этом плане страстей и сильных желаний, семена которых во время собирания опыта в Девакане, состоянии после смерти, находились во сне, потому что они не могли прорасти на последнем плане за недостатком необходимой для такового действия тонкой материи. Итак, этот эфирный двойник тела часто называют проводником праны, особенной жизненной силы в человеке, и каждый, развивший в себе способность ясновидения, может отлично видеть, насколько это определение соответствует действительности. Он видит, как живо общая жизненная сила нашей Солнечной системы, почти лишенная окраски, но все-таки интенсивная, светящаяся и активная, исходя от Солнца, разливается в атмосфере Земли. Он видит, как удивительно функционирует его селезенка, принимая в себя эту мировую живу, перерабатывая ее в прану, чтобы она могла лучше усваиваться телом. Как затем эта прана разливается по всему телу, пробегая по каждому нерву в виде крошечных шариков нежно-розового цвета и делает то, что теплота жизни, здоровье и деятельность проникают каждый атом эфирного двойника тела. Видит он, как поглощаются розовые частицы и излишняя прана, и дальше излучается во всех направлениях из тела в виде голубовато-белого света. Если он будет исследовать деятельность этой праны и дальше, ему станет понятным, что передача впечатлений мозгу зависит больше от правильного течения последней в эфирной части нерва, чем от одного только колебания их твердых и видимых частиц, как это обыкновенно принимается. Понадобилось бы слишком много места, если бы мы пожелали описать все опыты, которыми подтверждается эта теория. Но достаточно будет упомянуть об одном, другом, чтобы показать направление, в котором они происходят. Когда палец совершенно окоченеет от холода, он теряет всякую чувствительность. То же самое явление потери чувствительности может очень легко вызвать по желанию магнетизер, сделав несколько пасов над рукой своего пациента и приведя ее в такое состояние, что может колоть руку иголкой или жечь пламенем свечи, и пациент не чувствует при этом ни малейшей боли. Почему же человек не чувствует в обоих случаях? Нервы еще находятся в наличности. Если в первом случае можно допустить, что их деятельность была парализована холодом и отсутствием крови в сосудах, то это никак не может послужить основанием во втором случае, где рука сохраняет свою нормальную теплоту и кровь циркулирует, как и обыкновенно. Если призвать на помощь ясновидящего, то мы можем подойти ближе к правильному объяснению, так как он скажет нам, что мертвый палец кажется онемелым, и кровь не может течь по сосудам потому, что розовый жизненный эфир больше не струится вдоль по нервам. При этом необходимо помнить, что хотя материя в эфирном состоянии и невидима, она все же чисто материальна, и потому может ощущать жар и холод. Во втором случае ясновидящий объяснит нам, что когда магнетизер делает свои пассы, от которых рука лишается чувствительности, он на самом деле переносит на руку свой нервный эфир, или, как его часто называют, магнетизм, и этим оттесняет таковой же у пациента. Рука еще сохраняет теплоту и жизнь, потому что в ней продолжает циркулировать жизненный эфир. Но так как он перестает быть эфиром, принадлежащим пациенту, и не находится в связи с его мозгом, то он не передает никакого впечатления в последний и поэтому не сохраняет никакой чувствительности в руке. Поэтому кажется доказанным, что если это и не есть сама прана, исполняющая доставку впечатлений извне к человеческому мозгу, то ее присутствие все же является необходимым в том случае, когда должна совершаться сама по себе передача вдоль по нерву. Как каждое изменение в циркуляции крови оказывает влияние на восприимчивость более толстой мозговой массы и тем самым и на достоверность, изменяющуюся под влиянием этих впечатлений, также влияет на нее и состояние эфирной части мозга благодаря каждому изменению в количестве и скорости этого жизненного потока. Например, если количество, усваиваемое при помощи селезенки праны, по какой-нибудь причине выйдет через разрез, тотчас же чувствуется усталость и слабость. Если с этим обстоятельством случайно совпадает повышение скорости циркуляции по средней, человек становится в высшей степени сенситивным, возбудимым и часто даже истеричным. В одном из таких состояний он становится более восприимчивым к психическим впечатлениям, чем в обыкновенном состоянии. И часто случается, что он видит призраки и явления, невидимые для окружающих его сильных людей. Если, с другой стороны, количество и скорость праны одновременно уменьшаются, человек чувствует сильную усталость, становится восприимчивым к впечатлениям извне и вообще чувствует себя слишком слабым для того, чтобы позаботиться о том, что с ним случилось. Не следует забывать, что эфирная материя, о которой мы говорили, и твердая материя, из которой обыкновенно думают только и состоит мозг, оба они в действительности являются частями одного и того же физического органа, и что одна не может быть ослаблена без того, чтобы тотчас же не оказать влияние на другую. Вследствие этого можно с уверенностью сказать, что впечатления, очевидно, передаются при помощи этого механизма, когда обе части нормальны и работают одинаково. Какая-нибудь неравномерность в одной из частей тотчас ослабляет или нарушает ее восприимчивость, так что получаются искаженные и спутанные картины всех впечатлений, которые развертываются перед этим механизмом. Как мы сейчас увидим, во сне она гораздо более склонна к подобного рода ошибкам, чем во время бодрствования. Третье. Астральный механизм. Рассмотрим еще один механизм, астральный, который часто называется телом страстей. Как показывает уже его название, этот проводник составлен исключительно из астральной материи. В действительности она есть форма проявления человека на астральном плане, точно так же, как его грубое физическое тело, есть такая же форма на низших ступенях физического плана. Кроме того, заметим, что теософический исследователь избавится от лишнего труда, если он привыкнет рассматривать эти различные проводники просто как проявление эго на различных планах. Если он, например, уяснит себе, что карана шарира, или тело причинности, иногда называемое также ауральным яйцом, является настоящим проводником воплощающегося эго, и что оно обитает в этом теле до тех пор, пока проходит на этом плане его настоящей родины, арунические, лишенные формы ступени Девакана, что при нисхождении оно закутывается на рунических, имеющих форму ступенях, в их материю, чтобы быть в состоянии на них проявиться, и что материя, которую он таким образом притягивает себе, образует его девоканическое или духовное тело. Точно так же, переходя на астральный план, он создает из материи этого плана свое астральное или кармическое тело, или тело страстей, хотя, само собой разумеется, он удерживает возле себя все остальные тела, и при своем дальнейшем нисхождении на самый низший план физическое тело будет образовано внутри этого аурального яйца, которое таким образом содержит в себе полного человека. Астральный проводник гораздо восприимчивее к впечатлениям извне, чем физическое и эфирное тело. Он же является местом пребывания всех желаний и эмоций, связующим членом, при помощи которого эго только и может собирать опыт из своей физической жизни. Он особенно восприимчив к влиянию проходящего мимо него потока мыслей. И если разум манас не в силах не давать ему воли, он продолжает воспринимать эти впечатления извне и сильно на них реагирует. Этот механизм, как и другие, легче поддается влиянию во время сна физического тела. Что это происходит именно так, можно наблюдать очень часто. Хороший пример был рассказан самому автору, где бывший пьяница описывал трудности на пути к своему исправлению. Он говорил, что после долгого периода полного воздержания ему удалось совершенно искоренить физическую потребность в алкоголе, так что во время бодрствования он чувствовал к нему полное отвращение. Во сне же ему, однако, часто снилось, что он пьет, и он чувствовал прежнее ужасное наслаждение в подобном падении. Следовательно, воля, очевидно, удерживала его днем, и случайные мысли, формы или проходящие мимо элементалы, существа, не могли произвести на него никакого впечатления. Но когда во время сна астральное тело становилось свободным, он до известной степени выходил из-под власти эго, и его естественная, весьма живая восприимчивость вновь овладевала им настолько сильно, что он опять реагировал на низменное влияние. Он в своем воображении снова предавался постыдному удовольствию отвратительного порока.